Ну что ж, как предполагалось, начинаем новый гадрон. Гадрон новый, а материал, в общем, исходный старый. Это второй гадрон на трактат Сойта. Ну и, следовательно, касается того же фрагмента в завершении трактата Сойта, который мы анализировали в прошлый раз. Только в прошлый раз мы больше про скромность, а здесь Рэбе выносит начальные слова «Лой тисней ирес хейт де ико ану». «Не учи, не вставляй, мол, в Мишну, и расхет, богобоязненность, потому что есть я». Напомню, что это был за фрагмент. Гемора цитирует последовательно различные свидетельства о том, как после ухода великих мудрецов в мире закрывались источники различных явлений. Вроде того, как Миша Мейс бен Азай, например, Ботлу Шагдонин. С того момента, как ушел из мира бен Азай, люди, которые занимались Торой с великим рвением, они в мире закончились на нем. На большое количество подобных явлений указывают нам мудрецы. И в самом завершении трактата говорится «Миша мейс раби ботла анова виирас хейт». С того момента, как ушел из жизни раби, составитель Мишны, закончилась в мире анова виирас хейт, скромность и богобоязненность. И два мудреца парируют эту ремарку как бы. «Омар лейраф Йосеф Литона», сказал раби Йосеф тому Тона, тому мудрецу, который кодифицировал этот текст, который высказал эту идею. «Лой ситне анова, не учи скромность», имеется в виду, неправильно ты говоришь, «не учи скромность, да и каану, потому что есть я». Нельзя сказать, что когда раби ушел из мира, то закончилась анова, потому что я-то остался. Следовательно, остались те обладатели скромности, подобные скромности раби и так далее. Развернуто по этому поводу предыдущий гадрон. Омарлы рав Нахман, и рав Нахман тоже парирует, со своей стороны дает указание тому Тоне, который высказывает, выучивает данную идею насчет раби. «Лой тисней ирас хей де ико ана». Вот та реплика, которая нас и будет занимать в основном, во всяком случае, вынесена Рэбе в начало, вернее, не Рэбе, а редакторами этого гадрона, вынесена в начало как основной материал обсуждаемый. «Не учи богобоязненность, потому что есть я». То есть рав Нахман полагает, что его богобоязненность, она не уступает богобоязненности раби. Следовательно, невозможно сказать, с того момента, как умер раби, не осталось, мол, богобоязненных. Вот я, мол, пожалуйста. Это в буквальном смысле последние строки трактата Сота. И переходим, собственно, к гадрону пункт Алеф, страница Эйдер, то есть 274 в нашем сборнике. «Ногу би гадрон ли кашерес сиума масехас ле атхалоса». Существует обычай, занимаясь гадроном, на самом деле, мне кажется, что само слово гадрон, который на самом деле гадрон, гадор на арамейском языке, то же самое, что хозар на святом языке. То есть, это повторение. Гадрон с самим своим названием обозначает этот обычай. Принято, как мы неоднократно изучая вот эти вот беседы, отмечали, принято, завершая какой-то объем законченный текста, какой-то труд Торы, завершая его непосредственно, устраивать целый праздник, потому что завершение Торы – это радость для мудрецов. И на этом празднике тот человек, который завершает изучение данного трактата, или, может быть, всего Талмуда, или чего-нибудь там еще, или там комплекса Мишны, всего что угодно, он выступает с каким-то рассуждением на тему этого трактата, вот в этом традиция. И традиция связать в этом рассуждении завершение трактата, скажем, здесь у нас про трактат речь идет, завершение трактата с его началом. «Камевуар бекамэм кеймейс», как объясняется, во множестве мест. Понятно, что это связано с общей позицией, концы проткнуты в начало, начало в конце, помните, из Сефер Яцира, мне кажется, это высказывание, что связаны между собой начало и завершение всего процессов, мыслей, трудов Торы. Другое дело, что в обыденной жизни мы не всегда можем ясно уловить связь между началом и завершением, а если говорить о трудах Тора, тем более такого порядка, как трактат Мишны, трактат Геморы, то без всякого сомнения связь между началом и завершением существует, более того, она должна каким-то образом, очевидно, выражать и общее содержание трактата, поскольку во всем идет за началом, идет за завершением, тоже не раз поднимавшаяся нами идея, ну, следовательно, это как-то моменты, связанные с общим содержанием трактата, квинтэссенция трактата, как бы. И в нашем случае, каким образом можно связать между собой завершение трактата Сота, начало трактата Сота, как связать? Написано в начале трактата Сота. Тона минозер солик, май тона, декотона сойта. Предыдущий, предшествующий трактат Соте, трактат Назир. Ну, понятно, что трактат Назир в основном рассуждает о всяких законах, связанных с Назирусом. С таким обетом, когда человек отказывается от употребления вина, он обязан беречь себя от осквернения мертвым, там, так далее. Ну, и об обете, и, собственно говоря, о трактате мы с вами много говорили как раз в предшествующих гадроне. Так вот, в начале трактата Сота мудрецы интересуются, а почему, собственно, происходит переход от трактата Назир к трактату Сота? И отвечают на этот вопрос так. Кеды Раби. А это связано с тем, что сказал Раби. Тот самый Раби Гуда Анусе, составитель Мишны. Де Танья, как написано в Брайсе. Раби Оймер, говорит Раби. Лома Нисмеху Паршас Нозлали Паршас Сойта. Почему трактат Сойта поставлен в непосредственное соседство с трактатом Назир? Для того, чтобы тебе сказать, что всякий, кто увидит происходящее с сотой, дословно испорченность соты, ну, то есть, в смысле, то, какому позору она подвергается, какие она переживает душераздирающие проблемы, ну, вплоть до смерти, на самом деле, не обязательно, даже если она не погибает в этом процессе, все равно ничего такого особо приятного в нем нет. Если человек увидит, как сота мучается и что с ней происходит, как над ней измываются, я бы сказал, то он, вне всякого сомнения, откажется от вина. Почему откажется от вина? Потому что вино ведет к прелюбодеянию, объяснение по простому смыслу этого тезиса. Ну и поэтому, чтобы на всякий пожарный, чтобы избежать вот такого рода последствий, сразу откажется от вина. А вон Рамбам койсев, но Рамбам пишет, Шесидр Масехас Сойта Лахре и Масехас Гитин у Весмихус Эйлеру. При этом Рамбам в предисловии к своему комментарию к Мишне довольно интересную вещь отмечает, что порядки Мишны, составитель Мишны, он поставил трактат Сота после трактата Гитин в порядке существующих трактатов Талмуда. Гитин стоит за Сотой. После соты. То есть порядок. Нозер, сойта, гитин. Рамбам же утверждает, что редактор Талмуда поставил трактат гитин прежде трактата сойта и в непосредственном соседстве с ним. В нозер мисудерас лифней гитин. По его версии, трактат нозер, он предшествует гитин, то есть порядок нозер, гитин, сойта получается. И объясняет, в чем смысл этой последовательности. Шейньона де Масехес Сойта мини нагирушин. Что связь совершенно иная. Трактат Сота имеет отношение, мол, к вопросам разводов. На всякий случай, трактат Гитин. Забыл оговорить. Трактат Гитин, а слово «гет». Гет – бракоразводное письмо, и занимается он в основном, естественно, идеями, связанными с идеями с разводами. Так вот, трактат Сота, заявляет Рамбам, это тоже что-то о разводах. Шаасойта кшетизне ешла хойф лаишва ишуала герушин, потому что если Сота поведет себя таким образом, который обязывает к разбирательствам, которыми занимается трактат Сота, то, в общем, приоритетным и наиболее желаемым исходом этих событий будет развод. Необходимо постараться, чтобы либо как-то супруги между собой договорились и развелись, либо как-то напугать эту суету. Помните, там по дороге ее все время пугают, всю дорогу вернее. Ее все время пугают, объясняют ей тяжесть ответственности, что вот, мол, признайся лучше, что ты, да, согрешила. То есть, все время ведут к тому, чтобы в результате она признала за собой вину, или, может быть, даже не признавая за собой вину, сказала, ну, хорошо, и муж ее изгонит. Да, она потеряет при этом ксубу, то есть, компенсации она не получит при этом, ну, что, зато не погибнет. Потому что все эти процедуры, связанные в том числе со смыванием священного текста, это процедуры такие, которых лучше бы избежать. Ну и, мол, раз идея соты, вся вот эта история, она связана с событиями, которые лучше бы закончились разводом, то поэтому трактат соты имеет отношение тесное к обсуждаемому в трактате Гитин. Дальше скобочки. У Маши Косов Бегеморы канал, а то, что написано в Геморе, мол, ну, это тогда у нас вопрос к Рамбаму, естественно, появляется, ну, нормальненько. То есть, понятно, что, может быть, разные, могут быть версии по поводу размещения, расположения трактатов друг относительно друга, но дело в том, что здесь-то, ну, совсем трудно взять и переиграть расположение трактатов, сказать, нет, это Гитин перед Сотой, а не Нозер. Ведь сама Гемора, она утверждает, что Нозер предшествует Гитин, предшествует Соте. Так вот, то, что написано, как мы привели выше в Геморе, тонами Нозер Солик, Танай, ну, в смысле, Мишна, она следует от Нозера, переходит непосредственно к Сойте, май тона декотона Сойта, что имеет в виду, что сразу за Нозером следует Сойта. Шиколя рои Сойта язи рас михуду, а вот объяснение, каждый, кто увидит Соту в ее испорченности, он сразу даст обет воздержания от вина. А рейзе к мойшим или мазбир, это потому, объясняет комментатор Мири, известный комментатор Мишны, потому что мипнейши гитин в исойта линин зе эхотгэм. Потому что гитин и сойта вообще не раздельны в этом отношении. Ну, то есть, да, там правда за Рамбамом. И трактаты следуют именно таким образом. Нозер гитин сойта. Но поскольку гитин и сойта, в общем, с этой точки зрения, вообще не раздельные трактаты, можно их считать одним целым, то поэтому вправе Гемора здесь рассуждать на тему соседства непосредственного Нозер и Сойта. Мипней шегитин и Сойта линзе эхотгэм. Шесибас и герушин бесибас акилкуль. Поскольку причина развода, она же причиной развода является вот эта самая испорченность Сойты. Внисмаху гитин и Сойта линозер лемидраш. И поэтому Гитин и Сойта, как единое целое, стоят по соседству с трактатом Нозер, для того, чтобы истолковать отсюда шаакилкуля аба миная ингорим ле гитин ве Сойта. Для того, чтобы отсюда вынести, выучить, что испорченность, которая происходит в результате употребления вина, она причиняет в результате причиняет развод, и в частности, развод типа Сойта. Развод, который происходит через вот эти события сойтовские. То есть, когда муж ревнует к жене, значит, приказывает, запрещает ей уединяться с таким-то человеком, она потом уединяется. В итоге Лиговин необходимо понять. Арей асмихус де сойта венозер гум эйсе атам ген батейра шибихсов ген батейра шибалпе. Непосредственное соседство сюжета сойты, ну, то есть, вот в Торе это сюжеты, в Талмуде это обсуждения, ну, вот сюжетов и обсуждений, соты и назира, они на самом деле имеют одну и ту же причину, как в письменной Торе, так и в устной. Вимкейн, мейза там, шбетори шибихсов, штея парши десойта вынозер смуха из мамаш зелазе блишуме всек. Если так, то возникает вопрос, а почему в письменной Торе действительно сюжет с Назиром и сюжет с Сотой, они следуют в буквальном смысле друг за другом, ничем не разделимы друг с другом. В то время как в устной Торе есть между ними разрыв, ну вот этот вот разрыв, который нуждался с точки зрения Рамбама, который нуждался с нашей точки зрения в объяснении, разрыв на трактат Гитин. Ну да, там все мы объяснили, Гитин и Сота это одно и то же, но в Торе письменной рассуждения относительно гетов, разводов вообще, они в другом месте приводятся. То есть в письменной Торе обсуждение сюжет Нозер и сюжет Сойта следует непосредственно друг за другом, а про геты в другом месте. А в устной Торе почему-то, вот, ну, во всяком случае, по этой версии Рамбама, Гитин вклинивается между ними. Гамцор Лиговин также необходимо понять. Маги сворос ва сбора самахлойкис, им сойта с дурами яд лахары нозер, кипируш рашевики пашту слошена гемора, ой, лахар масса масахит гитин, кишит сарамбам. Также необходимо понять смысл и основания для вот этого расхождения. Да как же в результате трактаты следуют? То есть Нозер непосредственно перед Сотой? Или Нозер предшествует Гитину, а Гитин уже Соте? Гитин вклинивается между Нозер и Сотой. Сота сразу за Назиром. Это версия, скажем, если противопоставить кого-то из решением друг другу Раши. Ну и это вроде простой смысл геморы. То есть для того, чтобы придумать вот это, для того, чтобы дать это объяснение, мол, Гитин и Сота на самом деле это близкие вещи, поэтому то, что Нозер предшествует Гитин, никак не мешает тому, что Нозер соседствует с Сойтой. Но простой язык геморы не таков. Это мы вынуждены давать объяснение дополнительно. А так-то гемора говорит, что Нозер соседствует с Сотой непосредственно. И заинтересовывается именно этим. Не задает вопрос, а что означает то, что Нозер предшествует Гитин-Соте? Комплексу трактатов Гитин-Сота, скажем. Нет, говорит о том, что Нозер предшествует от Нозер, Талмуд переходит сразу к Соте. А версии, что Гитин вклинивается между этими двумя трактатами, придерживается Рамбам. Пункт Бейс. Еш ми фаршим ша Рамбам узель бешита са Иерушалми. Есть те, которые объясняют, что Рамбам в данном случае следует подходу Иерусалимского Талмуда. Заглянул в имеющуюся у меня электронную версию Иерусалимского Талмуда, там вообще все по-другому. То есть Нозер предшествует трактату Гитин, но трактат Сота не следует за Гитин. А вынесено на три трактата до этого. То есть порядок такой: Сота, Ксуба, Иснедорим, Нозер, Гитин. Но правда, это электронная подборка, электронная версия, она может что-нибудь не вполне правильно сообщать, но так или иначе. Посмотрим, может быть, дальше это в тексте будет отмечаться. А вот у меня под рукой здесь оказалась чисто случайно бумажная версия Иерусалимского Талмуда. И там Гитин, Нозер. Порядок обратный, таки. Нозер следует за Гитин, но, как и в электронной версии, Сойта – это второй трактат в этом Талмуде, следующий за Ивамейс, второй трактат вот в этом круге трактатов, посвященных женским вопросам, ношам. Но, так или иначе, вернемся в беседу. Понятно, что порядок трактатов не такой в Иерусалимском Талмуде отличается от Вавилонского. Так вот, ешь мифоршим, есть комментаторы, которые полагают, что Рамбам здесь следует подходу Иерусалимского Талмуда. Шииня накинуй толый бегирушин. А что это за подход? Что кинуй, то есть вот это ревнение, которое является отправной точкой всей истории с Сотой, связан с разводом. Шелахен свира лейшем асехес суета сидура лахри гитин. Почему он и приходит в результате к выводу о том, что трактат суета располагается после трактата гитин. А как именно Иерусалимский Талмуд это учит? Исоби Иерушалми, приводится в Иерушалми, Шимахлокис Раби Лейзер в Раби Ишуа Шом, что расхождение между Раби Лейзером и Раби Ишуа, им кинули лиишты и хойва ойрышус, ревнование жены является обязанностью или разрешением. В Вавилонском Талмуде тоже эта линия рассуждений присутствует. Ну, здесь нас интересует то, как рассматривает ее, как ее интерпретирует Иерусалимский Талмуд. То есть, в чем существо расхождения? Можно сказать, что ревновать жену – это обязанность, а можно сказать, что это право мужа. И в зависимости от этого акценты расставляются по-разному в ситуации с сотой. Так вот, Иерусалимский Талмуд полагает, что расхождение между Раби Элиэзером и Раби Ишуа является ли ревнение обязанностью или правом, тлуя бемахлокис бейс шамы вейс гилель бемишна сойв гитин, связано с расхождением между домом Шамая и домом Гилеля в Мишне в завершении трактата Гитин. Рэба выделяет слово «завершение», ну, то есть в завершении трактата Гитин, это не случайно, что это именно в конце трактата Гитин приводится данный спор между домом Шамая и домом Гилеля. А что за спор дома Шамая и дома Гилеля? «Шеледа азбей шамай ло егар и шодам эсиштей лэмкен моце бо эрвас дова». С точки зрения дома Шамая, муж не вправе изгнать свою жену, за исключением ситуации, когда он обнаружил в ней эрвас довар, какую-то срамную вещь, ну, то есть, должен быть какой-то криминал для того, чтобы развестись. Так просто не развестись. «Велевейз гилеля филу гигдихо тавшилей». А с точки зрения дома Гилеля, нет, такого уж прямо криминала не нужно для того, чтобы было у человека право развестись с женой. Достаточно того, что она, скажем, там, пережарила ему яичницу, готовила ему ужин и что-то неправильно сделала. Это вызвало у него приступ гнева. Ну, то есть, он недоволен, короче, своей женой. Этого достаточно, чтобы с ней развестись. Не обязательно, чтобы она совершила что-то, что является нарушением еврейского закона или хотя бы даже еврейского обычая, каких-то норм еврейской жизни. Шекшемоце бо дворим киурим нехорим бли эйдим. Как это переносится на ситуацию с ревнением? То есть, как это запараллелить-то, как связать это с тем вопросом, ревность является правом или обязанностью? А вот как, что если муж обнаружил в жене какие-то киурин, нехорим, какие-то отвратительные подробности, без свидетелей, а рейлевейшами лигаршо эйна йохал шалуймоце бо эрво. Тогда, с точки зрения дома Шамая, он не вправе ее изгнать. Почему? Ну, потому что он не зафиксировал за ней эрвы. То есть, измены какой-то. С другой стороны, ликаймо эйна йохал, он оставить он ее тоже не может при себе, шемоце бо дворим киурим. Потому что он обнаружил, ну, вот он обнаружил, например, что она уединяется с посторонними мужчинами, что в некотором смысле вызывает сомнения в ее верности. Валахен гухаев ликанило кидей ливарер им гоя бо эрво эрвас довар ойлой. И по этой причине, похоже, здесь под эрвас довар подразумевается не любой криминал, а именно какая-то супружеская неверность. Выше я имею в виду. Сейчас проговорим это еще раз. И по этой причине, если из такой позиции исходить, то тогда на нем лежит обязанность совершить акт ревности. Акт ревности – это не удушить ее, подобно Отелло, а имеется в виду вот предостеречь ее, то есть официально ей заявить в присутствии свидетелей, что я запрещаю тебе уединяться с таким-то и таким-то человеком. И если она с ним уединится, еще раз, то тогда будет запущен процесс, который описывается в трактате Сота. Тогда такое ревнение, оно является обязанностью, а не правом. Машенкин Вейзгиль. Это вот с точки зрения позиции дома Шамая. Давайте сразу проговорим, чтобы была ясность. То есть дом Шамая полагает, что муж не может развестись с женой, за исключением того случая, когда обнаружена какая-то супружеская неверность. То есть жена ему изменила, скажем. И в такой ситуации, если у него есть реальные опасения того, что жена ему изменяет, но нет свидетеля, то есть нет ясности в этом вопросе, есть реальные основания полагать супружескую неверность, но нет в этом вопросе однозначности, то тогда он обязан, с точки зрения вот этого подхода Иерусалимского Талмуда, тогда он обязан приревновать жену, то есть, значит, договориться с ней вот таким вот образом, который ведет в результате, в итоге, к процедуре сотой, если жена будет продолжать вести себя таким образом, как она себя вела, вызывая подозрения мужа. А вот с точки зрения дома Гилеля, Шимутр Лигар Шафилу Кшираги Гдиха Тавшили Бельвад, который полагает дом Гилеля, что да, можно развестись с женой, даже если она просто не устраивает, характерами не сошли, что называется. Пережарила яичницу, все, этого достаточно для того, чтобы развестись. Им кей на рея кинуе и не эл решус. Получается отсюда, что в кинуе, ну, в общем, такой объективной необходимости-то нет. Потому что, ну, хорошо, он ее заподозрил в измене, и зачем ему надо быть уверенным в измене для того, чтобы с ней развестись? Он может с ней развестись и по менее значительному поводу, если она его яичницу пережарит. Поэтому, если он хочет бороться за правду, ну, в смысле, прояснить этот вопрос с изменой, действительно, ну, он обладает правом таким, хорошо, тогда приревнуй ее, там, ну, и будет запущен этот процесс соты. Им кейн арея кинуэ эйн эл решус. Если так, то кинуй представляет собой всего лишь разрешенное, допустимое. Шары игу рашай лигар шейсо. Поскольку он и так вправе с ней развестись. Да, ну и как в результате, и как это объясняет мнение Рамбама по поводу расположения трактатов Вавилонского Талмуда, а это связывает между собой завершение, помните, мы обратили внимание, что Рэбе выделяет то, что расхождение между домом Шамая и домом Гилеля приводится в завершении трактата Гитин. Это связывает между собой завершение трактата Гитин и трактата Сойта. Поэтому, мол, Рамбам, если я правильно понял эту подачу, полагает, что трактат Гитин непосредственно предшествует трактату Сота, и тогда появляется необходимость прояснения там нозер с Гитин и Сойта. При этом Тойсфейс в начале трактата Сота Вавилонского Талмуда, разумеется, одни из основных комментаторов талмудических, приводят слова Иерусалимского Талмуда, версию Иерусалимского Талмуда, которую мы сейчас изложили выше, умакшим, и задают вопрос, видят противоречие определенное. Дальше цитата. «Лифия Иерушалми кейвен детали кинуй бегирушин». Хавилы мисны сойта босар гитин. По Иерусалимскому Талмуду, который связывает между собой кинуй и герушин, ревность и развод, ну, то есть вот эта связь между собой двух расхождений по поводу обязательности либо права на ревнение и по поводу вариации с разводом. Трактат Сота должен был бы находиться после Гитин. Если справедливо то, что в Иерушалме, то тогда трактат Сота должен был закономерно находиться после Гитин. Ну, то есть, по версии, это то же самое версия Рамбама. Вам и фаршим анал оймрим, и комментаторы объясняют, дейн гохинами ша Иерушалме ахен сойта бо лахри Гитин. Объясняют, что в Иерушалме таки да, Сота следует за Гитин. И Рамбам объясняет, как это в Иерусалимском Талмуде, как это в Иерушалме. При этом обратим внимание, что мы с вами посмотрели аж в две редакции Иерусалимского Талмуда, и там Сота не следует за Гитин. Ну, очевидно, порядок трактатов был и таким, впрочем. А, ну вот, в 11-й сноске Ребе ссылается на Пней Мойше в разделе «После Евамейс». По поводу порядка, высказывается Пней Мойше, по поводу порядка ношим в Иерусалимском Талмуде. И какой порядок? Евамойс Сойта, Гитин Нозер Кедушин. То есть, такой вот, как мы обнаружили в тех редакциях, в которых справились. Ну, так или иначе, вот, значит, возможен, судя по всему, возможен и иной вариант. А волкошел и тарецкен, но трудно так сказать. А рейби вовель эйне тойле эзакину бегерушин. Почему трудно так сказать? Ну, то есть, логика какая-то в этом есть. То есть, Рамбам, мол, исходит из логики Иерусалимского Талмуда, связывающей завершение трактата Гитин-Сота. И вот, даже Тойсвес, они задаются вопросом, тогда должен трактат Сота следовать за Гитин, почему, мол, это не так. И, исходя из этого, считает, что Гитин предшествует Соте. Но давайте вернемся на исходные позиции, как бы. Трудно так объяснить. Арея Бавли, Эйна Тойле закину Бегерушин. Дело в том, что вавилонский-то Талмуд при всем при том такой параллели не проводит, которую мы изложили выше на основе Иерусалимского Талмуда. Он не видит этой связи между ревностью и разводом. Так будем вкратце говорить, чтобы не пересказывать каждый раз все между ревностью и разводом. Кедемука гаммизе, как понятно также из того, шебевавли гувео гамкен махлойкес им кинуй авихойвео решус, что в Вавилонском Талмуде, как мы упомянули, кстати, выше, также приводится расхождение по поводу того, является ли ревность обязанностью или она является правом. Элашахолким базе гэм раби акива да свирлэйдэм дэгавэй хойвэв раби ишмуэль да свирлэйгавэй решус. Единственное, что расходится по этому поводу, не Раби Элиэзер, Раби Яшуа, как в Иерусалимском Талмуде, а в Вавилонском Талмуде тот же разговор ведут между собой Раби Акива и Раби Ишмуэль. Раби Акива полагает, что это обязанность, Раби Ишмуэль полагает, что это разрешенность. Ваары Раби Акива свиралей, но при этом надо учесть, что Раби Акива-то считает шемутер лодом легаршиштеафилу моцаас ахерес ноэ имену, что Раби Акива-то тяготеет как раз напротив к версии дома Елеля, к версии, которая вот в конце Гитин Иерусалимского Талмуда связывается с домом Елеля. То есть, что развод – это такая вещь, для которой никакого криминала не нужно. Даже он выступает с более категорической позиции не по поводу подгоревшего ужина, а даже, мол, если человек нашел женщину, которая красивее, чем его текущая жена, то он может с текущей развестись. Нимца шелишите забавли эйн масехе сойта гэмших легитин бесойфо. Если так, то получается, что никакой связи нет. То есть нет связи вот такой, которую мы обозначили, параллели такой между расхождением по поводу развода и расхождением по поводу ревнения. Велахен масехес сойта сидура мияд лахри масехес нозри. По этой причине трактат Сота располагается редактором сразу вслед за трактатом Нозер, кипаштус лош на шас, согласно тому, что попросту говорит Талмуд в этом месте. Им кейн эйх эфшер лоймер. Если так, то как можно сказать, что Рамбам нокат киерушалми неге добавли? Как можно сказать, что Рамбам здесь постановляет, согласно мнению Иерушалми, супротив Бавли? То есть, если Рамбам говорит о порядке трактатов в Вавилонском Талмуде, то он не может в данном случае следовать иерусалимской логике, поскольку эту иерусалимскую логику Вавилонский Талмуд сам-то не поддерживает. Есейра мизой, более того, эйхэфшерлоймэша Рамбам нокат кэгайрушалми, как можно сказать, что Рамбам выписывает, берет версию Иерушалми, Шехойва закинует Луя Бегерушин, что, мол, обязанность ревности, обязанность или правомощность в противовес ей ревности связана с вот этим расхождением по поводу развода. Арьегу Пойсы Караби Акива, он же сам, то есть, так или иначе, Рамбам, здорово, что он здесь как-то проходится по поводу порядка талмудов, но при этом не надо забывать, что Рамбам сам-то законодатель. И он в своем законодательном труде, тут это был фрагмент из комментария на Мишну, это не законодательный труд, но, тем не менее, у него есть законодательный труд, где он постановляет в результате, согласно мнению Раби Акивы, а согласно мнению Раби Акивы, кинуй является обязанностью, но при этом Раби Акива здесь противоречит Дому Шамая. То есть, он считает, что развод при этом может происходить при любых обстоятельствах, в зависимости от там, предпочтений супругов. Шаакин и Гухойве, что решал мне анал зеу белвей шамей давка. То есть, Раби Акива здесь выступает с позиции, что ревность является обязанностью, а по Иерусалимскому Талмуду это приписывается Дому Шамая, который полагает, что развод возможен только в случае криминала, только в случае измены. Ну и получается, что Рамбам здесь ну, совсем должен быть не склонен. То есть, Рамбам, раз он выносит так законодательное решение свое, следовательно, он эти два мнения сочетает вот именно так. То бишь, не видит параллели, не видит прямой параллели между одним спором и другим по поводу ревности, по поводу развода. И, следовательно, исходя из какой такой иерусалимской логики. То есть, Рамбам может понимать логику Иерусалимского Талмуда, вернее, он обязан ее понимать, и, конечно же, понимает логику Иерусалимского Талмуда, но как он может ее, как она ему может, не только как он ее может перенести на Вавилонский Талмуд, а как она ему может быть близка, это непонятно.